Нельзя не желать поражения своему правительству, когда твое правительство становится массовым убийцей. Россия осатанела. Россия будет стрелять по институтам, по школам, по детям, по учителям, по молодым, по будущему, по студентам.
Пример нехороший. Ты пример с меня в этом смысле не бери.
Российский телезритель, когда видит эти кадры из Полтавы, он повторяет за Маргаритой Симоньян «Ибо неча».
Мы сейчас положим грязные ноги на стол, и вы будете нюхать. Потому что мы можем себе это позволить.
Происходящее – это то, что называется беспредел.
Ее профессиональная карьера загублена. Не случайно Ксения Собчак ее поздравляет и благодарит. А чего мы ждали? Вы встаньте на колени сначала. Вы сначала поцелуйте прах под нашими ногами. Признайте нас сверхцивилизацией. И тогда мы, может быть, вас пощадим.
Среда, 4 сентября, 17 часов в Москве, Вильнюсе и Киеве. Самое время для программы «Навигатор». Меня по-прежнему зовут Ренат Дульгильдеев. Перед тем, как перейдем к беседе с Дмитрием Львовичем Быковым, с вас лайк, подписка на канал «Ходорковский лайф». А также призываю вас не забывать комментировать, потому что чем больше комментариев у этого видео, тем большее количество людей знает про то, что мы работаем для вас. Прямо сейчас этим займемся. Приветствую вас, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, друзья.
Когда мы на прошлой неделе с вами прощались, то решили поговорить сегодня в том числе про новый учебный год. И примерно с этой темы я хочу начать. Я накануне говорил с Эллой Кисаевой, это глава движения «Голос Беслана». И вы знаете, она показала мне страшные кадры. Тут важно уточнить, «Голос Беслана» — это те матери, которые не встречаются с Путиным, да, которых не зовут на беседы с российским президентом, которые его не поддерживают, которые ему не присягнули. И она мне показала страшные кадры, кадры из отстроенной на деньги Лужкова в свое время после теракта школа номер один, и эта школа превращена в музей спецназа. Там нет ни одной фотографии погибшего ребенка, зато очень много фотографий офицеров, доблестных офицеров российских спецслужб. И как-то вот в один ряд с этими кадрами, которые она мне прислала, у меня встала фотография из Кемерово, там, где очень юная, причем совсем молодая девчонка, классная руководительница, вышла на линейку с табличкой «Первый Z». И мне вот от этих вот кадров, «Первый Z», «Музей спецназа» в Беслане, честно говоря, гораздо более жутко и страшно, чем от кадров дронов, которые летят на Белгород. А вам?
Понимаете, Ренат, повестку нашего разговора все равно определяет Полтава. И это очень символично. Простите, что я вынужден сам менять, так сказать, акцент главный. Но ведь дело в том, что Россия действительно очень много дала материалов в этот раз о 1 сентября. Ну, о втором, потому что пошли в школу с понедельника. И Путин встречался с детьми, и масса репортажей. И вот вам, пожалуйста, и вспомнили, понятное дело, о Беслане, потому что 3 сентября – это трагическая черная дата в российской истории, и так будет всегда. Равным образом, вот Украину на 1 сентября решили поздравить дважды. Один раз устроили накануне второго страшный ракетный обстрел, а второй раз именно по учебному заведению, пусть по военному, но по учебному заведению, по институту связи в Полтаве прилетели ракеты, два взрыва, 41 человек. Пока и цифра эта, увы, не окончательная. И все это студенты и преподаватели именно института. То, что Россия будет стрелять по институтам, по школам, по детям, по учителям, это совершенно предсказуемо. Вот знаете, есть такая типичная надпись во всех новостных агрегаторах. Хотите вы видеть больше или меньше подобных новостей? В ближайшее время мы будем видеть больше подобных новостей, именно потому, что Россия осатанела. Осатанела совершенно и от Курска, и от международной реакции, и, в общем, от явного совершенно, от явно ожидаемого разрешения бить по ее территории иностранным оружием. Весь мир видит то, что Россия творит, и, в общем, перелом в отношении к России совершился. Никаких больше отсрочек в этом плане не будет. И вот, понимаете, весь ужас в том, что это происходит в том числе с Полтавой, с городом, который традиционно ассоциировался с русской воинской славой, теперь ассоциируется с русским воинским зверством, потому что это удар все равно, хотя и по военному институту, но по гражданскому объекту, это институт, а не воинское подразделение. Даром, что там преподают военные. Вот в этом-то весь и ужас, понимаете, что этого будет больше. И что особенно принципиально, разумеется, что это удар по молодым, по будущему, по студентам. Это все идут поздравления с 1 сентября. Идут два процесса. Идет внешняя, безусловно, эскалация, и идет колоссальное внутреннее растление. Вы, безусловно, правы, говоря про этих девочек, жалко и их, жалко и школьников, которые выходят с первым Z-классом и так далее. Да тут еще в России, значит, намечается книжная ярмарка, грех сказать, которая вся полна презентаций именно военных изданий и о том, как мы пришли за миром, а мы пришли с миром. Да, ну, в общем, такой абсолютно вурдалачий пир пропаганды. Мы все это сейчас наблюдаем. А уже слов не осталось ни у пропаганды, ни у протестующих, потому что это все длится давно, это все скоро 3 года. И вот тут возникает естественный вопрос, а что со всем этим делать? Кстати говоря, у россиян, у огромного количества россиян в Полтаве, друзья, родственники, это был город вообще традиционно довольно часто посещаемый, город, в котором у каждого есть, я уверен абсолютно, хоть несколько человек, с которыми мы были постоянно на связи, на проводе, и вот что будет сейчас. А по-прежнему продолжают раздаваться голоса из России. Да, я против войны, но это моя страна, и у меня нет вариантов. Вот я думаю, а когда рухнет эта последняя скрепа, когда люди перестанут повторять эту мантру о том, что права или не права, но это моя страна, я не могу пойти против Родины, когда моя Родина совершает грехи, я буду защищать Родину, отстаивать Родину. Вот вопрос. А что такого должна Родина сделать, чтобы вы пересмотрели эту мантру, чтобы вы отказались от этого разговора? Вот пока я здесь, я буду за нее. Это же, понимаете, не только не критичный подход, это идиотический подход. Неужели Родина должна уничтожить вас лично, чтобы вы задумались об ее действии? Или, в конце концов, даже и ваше личное уничтожение ничего не изменит, потому что масса народу перед расстрелом кричали «Я умираю за Сталина». Вот это действительно обречен. Если да, то эту культуру не спасет уже ничто. Если начнется прозрение, если начнутся люди, появятся люди, которые готовы неправоту Родины обсуждать всерьез, тогда можно говорить о том, что эта война в России осознана. Если нет, то следует признать, что этот режим, настоящий за ним культурой, последние века российского развития, все это улетело в бездну.
А как вам кажется, российские телезрители, когда видят эти кадры из Полтавы, когда читают новости про 40 с лишним погибших, и наверняка будет больше, цифры эти страшно будут расти, он повторяет за Маргариты Симонян «Ибо неча», он внутренне радуется, это все потому, что вы там на территорию Курской области зашли, это вам за дроны, которые не долетели по большей части до своих целей в Подмосковье. Ему кажется, что это правильно, что это возмездие такое верное, честное.
Нет, конечно, не кажется. Понимаете, все-таки зомбировать можно далеко не всех. Мы с вами проследили, и мы много раз это видели, что особенно агрессивные, особенно яростно бывают неудачники. Люди, которые считают, что Украина вообще не смела сопротивляться. Огромный процент из этих активистов, из этих идеологов, это, в общем, такие же, как Владимир Путин, неудачники. Люди, которые героически прогадили, как помните в фильме «Обитаемый остров», прогадили все свои золотые шансы. У них был восторг всего мира, радостные ожидания всего мира. И никаких там не было окружений НАТО, никакие там, по крайней мере, это не воспринималось как агрессия, никакого там не было враждебного окружения. Все ждали от России великих успехов, все готовы были ей помогать, приглашали ее в то же НАТО, шли и об этом с Путиным разговоры, он даже говорил, почему нет. Все было совершенно иначе. Все великие исторические шансы, которые были у этого режима, все доброжелательные ожидания, все это кануло в никуда. Огромное количество российских людей точно так же и свою биографию, и свою жизнь изуродовали, не реализовывали, тратили на ожидания, чаще всего пользовались нефтяной халявой и, по большому счету, ничего не сделали, о чем можно вспомнить с гордостью. Вот как раз у меня тут, здорово, бегает один будущий школьник, который пришел вас поприветствовать. И это еще одно напоминание о том, что жизнь – это не программа, а шанс. И каждый из вас имеет возможность распорядиться ее так или эдак. Пойди распорядись ее как следует, пожалуйста. Спасибо. Значит, спасибо, что пришел. Так вот, это все люди, у которых в прошлом трагедии, неудачи, позор разной степени. А нормальные люди, люди состоявшиеся, войне радоваться не могут, и повторять ибо нечего тоже не могут. Для нормального человека война – трагедия всегда, особенно война с соседом, с которым традиционно были братские связи, в том числе родственные. Но для огромного количества неудачников, в числе которых, кстати говоря, Маргарита Симоньян, удачливость Маргариты Симоньян, ее профессиональная карьера, которая могла бы быть прекрасна, загублена. Маргарита Симоньян не состоялась ни как писатель, ни как пропагандист, ни как человек. Но уж чисто по-человечески она уже упустила шанс прожить порядочную жизнь. Не случайно Ксения Собчак ее поздравляет и благодарит. Поздравление и благодарность от Ксении Собчак, это, особенно в наше время, это фактически черная метка. И вот я думаю, до какой же степени нужно с собственной жизнью мерзко распорядиться, чтобы радоваться смертям? До какой степени нужно вытоптать в себе и выжечь в себе человеческое, чтобы повторять ибо нечего? Я не думаю, что в России много таких людей. Все-таки в России есть люди, которые состоялись и профессионально, и семейно, и нравственно, и творчески. Я не думаю, что все эти люди приветствуют происходящее. Я абсолютно убежден в том, что... И вот здесь... Пожалуй, я расскажусь с большинством соотечественников, с большинством комментаторов, которые говорят, да, там все уже потерь. Нет, я не верю в это. Я абсолютно убежден, что первая реакция огромного количества людей, первая эмоция, которую, в общем, не затопчешь, не проспишь, не запьешь, первая эмоция – это ужас, это отвращение. Понимаете, когда убивают... 40 молодых людей, людей, которые пришли учиться в этот день, когда в 9 утра по объекту, пусть объекту ВСУ, но объекту образовательному, наносятся 2 ракетных удара в начале сентября, в дни сна, сразу после праздника. Это катастрофа моральная, прежде всего. Я не думаю, я не могу допустить, что среди россиян многие этому радуются. Потом они себе говорят, у нас не было выхода, войну надо выигрывать, мы должны, там, если они не хотят, пусть они пеняют на себя. Чего не хотят? Не хотят, чтобы вы, доказавшие свое зверство, рулили их страной, чтобы вы несли им... Освобождение, как вы это называете, освобождение от всего человеческого? Нет, я думаю, что такие вещи приближают окончательное прозрение и окончательное разочарование в происходящем. И здесь уже наш долг напоминать тем, кто одумается, тем, кто осознает, тем, кто поймет, их жизнь потеряна не бесповоротно, и их вклад в возможное уничтожение режима, не России, безусловно, а режима, будет оценен и понят.
Хочу в продолжение темы глубины взаимного падения Собчак и Симоньян просто даже нашим зрителям напомнить про то, что это поздравление из уст Ксении Собчак в адрес Симоньян прозвучало в 20-ю годовщину не только бесславно, но и ключевой лжи Маргариты Симоньян, потому что она как корреспондент телеканала тогда еще РТР.
Сейчас в самом эпицентре событий Маргарита Симоньян, заложники, воспользовавшись... Мама... Вы знаете, Михаил?
У вас действительно стреляют.
Все началось неожиданно. Неожиданно для родственников, дежурящих на улицах вокруг школы, для журналистов, неожиданно для штаба по спасению заложников.
работая в Беслане именно 20 лет назад, врала про число заложников Беслана, занижая цифру в 2,5 раза. И также врала про то, что у террористов нет никаких требований. И именно этой ложью заработала себе большую любовь нынешнего заместителя главы администрации президента господина Гробова.
В том числе, да, и этой ложью. Я не хочу, чтобы были забыты и другие ее подвиги, ее военные репортажи и так далее. Но в том числе, безусловно, одним из стартов ее успешной карьеры было ее бесланское поведение, конечно.
Да, и вот, собственно, символизм этого поздравления из уст Ксении Собчак, которое звучит именно в годовщину этой жути, честно говоря, меня поразил глубже всего, пожалуй, но, с другой стороны, как бы вряд ли чего-то другого
чего,
стоило
ожидать. Чего мы ждали?
Да, чего мы ждали? Владимир Путин в эти дни находится где угодно, но не там, где стоит ему находиться. В данный момент он находится в Монголии. Знаете, вот мне чисто любопытно, да, вообще от монгольских властей много чего важного ждали, поступка какого-то, да, ждали. А мне вот любопытно во время переговоров с монгольским руководством, например, прозвучит вопрос про Полтаву. То есть вот лидеры Монголии, они как себе в глаза посмотрят после того, как они сядут за стол с убийцей в очередной раз. Ладно, не арестовали, ладно, не нашлось у них тестикул, но вот спросить про Полтаву-то можно же.
Нет, насчет, кстати говоря, насчет возможного ареста, то, что такие ожидания звучали, я, честно говоря, сам совершенно не предполагал, что визит Путина в Монголию спровоцирует такую реакцию, в том числе Украины, которая сказала, что это прямое оскорбление Международного уголовного суда, что в России многие, кстати говоря, перепостили с удовольствием вот эти довольно остроумные слова. А если вы правильно поступите, мы простим вам иго. Насчет иго, кстати, тоже много вопросов. Было ли это иго, или была Россия одним из подразделений Орды, Северным Улусом. Но по большому счету, действительно, именно такими решениями, именно такими поступками нация, страна и выдвигает себя в центр международной повестки. Каким образом провинциальная, прямо скажем, Монголия, в которой давно не происходит великих исторических событий, великих художественных свершений, могла бы оказаться центром мира? Да вот арестовав тирана. Разумеется, никто ничего подобного бы не сделал, и я вот ставлю себя, хотя это очень трудно, вместо монгольского руководства, у меня бы тоже пороху не хватило, потому что мы примерно понимаем, какой был бы ответ России, скорее всего, это был бы ответ военный, не стали бы особенно церемониться, конечно, был бы шанс при этом ракетным ударом уничтожить и самого Владимира Путина, но думаю, что это никого бы не остановило. Так вот вопрос, действительно, можно ли в этой ситуации от глобального Востока от Китая, от Монголии, от в том числе и Средней Азии в целом, от Казахстана, например, ожидать сейчас какой-либо прямой реакции, какого-либо негодования, как минимум вопросов. Ведь действительно Восток привык выжидать. Мало времени прошло, знаменитый ответ, который приписывается Дэн Сяопину о французской революции. Мало времени прошло. Долгое выжидание, подчеркнутый нейтралитет, цветистая, вязкая речь. Собирается ли Китай, например, каким-то образом осудить происходящее сейчас и в Полтаве, и в Украине в целом? У меня есть ощущение, судя по некоторым телодвижениям Китая, что, ну, в частности, там запрет на русские банковские переводы, есть ощущение, что хочется дистанцироваться многим. Дистанцироваться именно от того, что Россия в Украине так уверенно творит. Но, на самом деле, не очень уверенно, конечно, потому что, как вы понимаете, удар по институту не выдает стратегической уверенности в своей правоте. Но есть ощущение, что Китай внутренне, пока еще тайно, решил, по крайней мере, устраниться. Не будет, по крайней мере, явно помогать. Но другое гораздо ужаснее. Понимаете, вот то, о чем мы все молчим. Допустим даже, что Россия достигнет своей цели, я с первого дня войны говорил о том, что это вполне возможно, достигнет своей цели и уничтожит Украину. Ну, может такое быть, может, конечно. Они могут и ядерную войну начать, а могут и Украину уничтожить, а могут вообще всю Украину оставить выжженную землю. Могут, ну да, хватит боеприпасов, пушечного мяса хватит. Вопрос, как мир будет после этого жить с такой Россией? Ведь после этой гипотетической победы она никуда не исчезнет. Она останется на карте, и она, более того, прирастет, и она будет со страшной силой, с гораздо большей силой угрожать человечеству. Вот с этим мир готов жить или нет? У меня возникает ощущение, что все больше стран, все больше людей внутренне к этому не готовы, что поражение Украины, которое ничего, конечно, геополитически, там ни для Америки, ни для Латинской Америки, ни даже для Китая, не изменит. Они не очень замечали существование Украины в мире. А они привыкли к такому геоцентризму, когда ставят себя на первое место. Вот мы, наши интересы, об этом же и Трамп все время говорил, давайте сделаем нашу политику америкоцентричной и так далее. Даже Трамп, он готов жить с Россией, которая уничтожит Украину? Я думаю, что не готов. И вот о том, как противостоять наглому, самоуверенному, до последней точки разноса дошедшему злу, как этому противостоять, я думаю, ответа нет. Вот для Черчилля мир был просто несовместим с Гитлером. Нельзя было жить рядом с Гитлером, который побеждает. И поэтому, если сатана будет против Гитлера, я введу его в палату лордов, знаменитые слова. Готов ли мир к этому сегодня, к такому же противостоянию? Я думаю, что внутренняя эта готовность зреет. В чем она будет выражаться, я пока себе представить не могу. Но каждый новый ракетный удар, каждая новая мирная жертва Украины, вот обстрел Харькова, вчера чего далеко ходить за примерами, приближает мир к осознанию несовместимости своего существования с дальнейшим существованием путинской власти. Я думаю, что об этом догадались сегодня даже те, кто на карту последний раз смотрел в школе.
Ну, очень грустно мне от осознания того, что все равно за политические силы, которые как будто бы готовы не только за стол один со злом садиться, но иногда и деньги у него берут, все равно голосует Европа, голосует Германия за ФД. Марин Ле Пен и Бардела шантажируют Макрона, не давая ему сформировать правительство. И тоже, не совсем недавно, я не буду утверждать, что в рамках этой избирательной кампании, но в рамках предыдущей брали они деньги непосредственно у Кремля. То есть Европа голосует за свое такое, может быть, даже и не зло, он такой полу зло, которое с очевидным злом Путиным готово говорить.
Это очень интересно. Особенно интересно с учетом того, что, выступая в школе, Владимир Путин в очередной раз сказал, мы не против переговоров, мы готовы на переговоры, если Украина реально их захочет.
Поэтому уверен, что и эта провокация провалится. Ну и возникнет после этого, мне кажется, возникнет и желание действительно не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами.
Разумеется, с путинского на международный, на человеческий надо все переводить. А если Украина встанет на колени, мы готовы с ней разговаривать. Конечно, мы вообще со всем миром готовы разговаривать только из одной позиции. И, кстати, из всех выступлений из этого, которые я сейчас слышу, тоже почему-то вот эта глумливая интонация, она в последнее время активна. Ну, готовы разговаривать. Вы встаньте на колени сначала. Вы сначала поцелуйте прах под нашими ногами. Признайте нас сверхцивилизацией. И тогда мы, может быть, вас пощадим. Мне очень интересно, из каких высоких заслуг, из каких особенностей цивилизационных вытекает такая самооценка, что Россия может предложить такому миру, чтобы он пошел на переговоры вот в этой колено-локтевой позиции, чтобы он начал целовать прах под ногами. Есть ли там хоть одно за последнее время культурное, научное, гуманитарное, даже попросту военное достижение, когда у тебя в Курской области люди довольно вольготно себя чувствуют на твоей территории, когда дроны долетают до дома правительства, что вы будете в этой ситуации миру предлагать? Я думаю, что упомянутая вам проблема, то есть готовность Европы брать деньги у Путина и договариваться с Путиным, я думаю, что это идет на спад. Обратите внимание на то, что пресловутая популярность правых, о которой российские комментаторы говорили с таким визгливым, таким шакальем упоением. Все эти восторги перед потенциальными триумфами Марин Ле Пен, которые не состоялись, перед альтернативой для Германии с ее абсолютно полуфашистскими, хотя бывают и абсолютно полуфашистские лозунги, профашистские. Мы все это видели, весь этот косплей. Они еще робеют. Но, тем не менее, демагогия их лидеров совершенно очевидна. Связи их лидеров с Россией широко освещены в прессе. Мы все это помним. А никакого масштабного успеха у этой публики нету. Разумеется, и Орбан есть в Венгрии, и отдельные правые есть в Германии, которые, разумеется, пиарятся именно на тему мигрантов. Но как-то не сказать, чтобы Европа, особенно в последний год, была пропутинской. Как-то в этом плане как раз русские пропагандисты значительно разочарованы. Сейчас осталось, по большому счету, два режима, которые от России в восторг. Монгольский я не стал бы туда записывать, там разные голоса звучат.
Вы страна отрасли, русская быдло, вали, вали, вали отсюда, русская быдло.
Но Иран и Северная Корея. Вот это сегодняшних два российских партнера и два места, куда Владимир Путин может приезжать абсолютно безопасно. А можно ли это расценивать как геополитический успех? На мой взгляд, нет. Более того, дела в Иране не очень хороши. Может так получиться, что Северная Корея останется последними такими сентинелами, таким островом мира, который по-прежнему недоступен никаким чужим влиянием. Вы знаете, наверное, да, что уже кто-то из Z-пропагандистов предложил, чтобы большой отряд северокорейцев в рамках последнего договора о дружбе отправился на территорию Курска и начал бы там орудовать против ВСУ. Вот это, мне кажется, вот, знаете, самое страшное. Мне кажется, самым большим позором России будет даже не появление ВСУ на ее территории, а появление северокорейских боевиков на ее территории, показывающее, что армия Северной Кореи является первой на российской территории. Вот это, мне кажется, будет действительно позор, с которым жить будет тяжело. Если это осуществится, мне кажется, даже самые рьяные патриоты несколько призадумаются, прежде чем открывать пасть.
Да, ну и придется же признать в таком случае, что не Россия вторая армия мира, а все-таки Северная Корея вторая.
Северная Корея вторая, да, первая ВСУ. Тут же, понимаете, еще какая вещь, действительно суровая, действительно тяжелая. Вот я понимаю прекрасно, каково россиянам сегодня прозревать и говорить откровенно. Ведь действительно, мы привыкли, что нельзя желать поражения своей стране. Мы привыкли, что там вечная мантра «никто не любит предателей», хотя, вообще-то говоря, именно с предательства государственной идеологии начинается формирование самостоятельно мыслящей личности, именно с предательства навязанных тебе с детства теоретических, абсолютно античеловеческих положений. Но трудно, я понимаю, что трудно сделать этот шаг, трудно оборвать этот поводок. А Ленин, который в свое время говорил, я сейчас пересмотрел фильм «Ленин в Польше» Юткевича, безумно актуальная картина, гениально сделанная, увенчанная в Каннах за режиссуру. Там же как раз прямые цитаты из Ленина, там фильм сделан от первого лица, и прямые цитаты.
Случилось самое подлое из самого подлого – война. Как заставить думать людей, захлебывающихся в крови? Миллионы людей во всем мире ищут ответа, что делать, как быть.
Нельзя не желать поражения своему правительству, когда твое правительство становится массовым убийцей. Ну, нельзя не желать поражения своей стране, когда есть шанс эту войну превратить в войну антиимпериалистическую, войну гражданскую против бесчеловечной власти. Он говорит, пролетарии нас, может быть, сначала не поймут, потом поймут. Я понимаю, как это трудно впервые сказать, что ты желаешь в этой стране, в этой конкретно стране, в которой ты сейчас живешь, желаешь ей военного поражения. Потому что ее дальнейшее существование – это угроза не только тебе, не только твоей безопасности, не только твоим детям. Это миру угроза и угроза всему человечеству. Потому что уже ясно, что на Украине Россия не остановится. Она пойдет дальше, и лозунг «на Брюссель» звучал уже давно, да и Брюсселем не ограничится дело. Я понимаю, как этот шаг совершить трудно. А вы подумайте, кем вы становитесь, на чью сторону вы становитесь, если вы этого шага не совершите. Может быть, сегодня у России есть последний исторический шанс, последний действительно, вот эту гидру так называемого патриотизма, гидру псевдопатриотизма в себе победить и начать, наконец, смотреть на свою страну критически, перестать списывать на слово «Родина» все возможные грехи, творить кумира из грехов Родины вечной. Если этого сейчас не произойдет, можно будет с уверенностью сказать, что русская цивилизация подписала приговор себе, не миру, а себе.
Вы знаете, вот когда я слышу все эти на Брюссель, значит, страны Балтии наши, ну, они, правда, говорят «Прибалтика наша», но вот я научился так не говорить, потому что вроде как это имперский нарратив, на Берлин, я задумываюсь вот о чем. А кто, чьими сапогами пойдут-то туда? Потому что, вы знаете, ну, вот понятно, северокорейскими сапогами можно пойти. Можно пойти сапогами добровольческих батальонов «Ахмат». И все, пожалуй, потому что вот мне сегодня товарищ прислал из Москвы утром, кружочек в Телеграме, и там уже до 2 300 000 повышены единовременные выплаты москвичам, которые хотят записаться в контрактники. Еще недавно было 1 900 000, вот сегодня уже 2 300 000, потому что, видимо, мало. Потому что не хватает для повышенного чувства патриотизма 1 900 000. То есть не хотят служить даже за 2 300.
Понимаете, вот это роковой и самый дикий вопрос, от кого исходят эти патриотические вопли? Мы говорили уже о том, что это обычно удел неудачников, но это, что самое печальное, это удел социальных паразитов. Это люди, которые ничего в жизни не сделали, у которых нет профессии. Опять-таки, много раз я повторил, что в такой фаустианской России 20-го столетия совесть у людей как-то атрофировалась, ее отрубили. На место совести пришел профессионализм. Вот, ну, нет морали, нет христианства, нет христианского понимания, но есть, по крайней мере, один критерий. Чего ты значишь профессионально? Все эти ракетчики, все эти политические пропагандисты, они, по крайней мере, были при советской власти хоть в чем-нибудь да профессионалами. Я боюсь, что главная драма сегодняшней России, давайте уж там не побоимся жесткой оценки, это социальный паразитизм. Это люди, которые готовы эксплуатировать достижения Запада, прежде всего технические, которые готовы жить на экспорте, которые готовы использовать, кстати говоря, труд гастарбайтеров, которые при этом продолжают их ненавидеть, все время ставить их на место, но жить за счет их труда. Социальный паразитизм – это очень расклевающая штука. Это штука, которая заставляет человека отказываться даже от минимальных требований к себе. И вот это самое страшное, что они хотят завоевать мир силой оружия, изобретенного дедами, но никоим образом не лично самопожертвованием, что это все патриотизм диванный, без личного участия, что это последняя степень растления, когда даже нет готовности пожертвовать собой, а все время кем-то. Вот кем они собираются жертвовать, я, честно говоря, не очень понимаю. И особенно я не понимаю, на каких реальных заслугах российского социума сегодня основывается его мнение о своем уникальном месте в мире. Мне кажется, только на одну. Потому что могу, ибо нечем. Мы можем себе это позволить, потому что у нас ракеты, тоже не наше изобретение. У нас вся таблица Менделеева в земле, тоже не наша заслуга. И мы сейчас положим грязные ноги на стол, и вы их будете нюхать. Потому что мы можем себе это позволить. Эту интонацию я слышу все время. Так вот, ребят, я должен вас горько разочаровать. Не положите, не потерпят, не будет этого. И ваши вонючие ноги не являются в глазах всего мира огромным сверхчеловеческим существом. Право сверхчеловека должно быть на чем-нибудь основано. Хотя любая сверхчеловечность омерзительна, но особенно омерзительная сверхчеловечность за чужой счет. И всем этим хамам геополитическим сегодняшнего дня могу я предложить одну довольно неприятную новость. Еще до конца этого года они столкнутся с такой реакцией всего мира абсолютно, без каких-либо исключений, кроме, может быть, Северной Кореи. они столкнутся с таким ощутимым, таким серьезным коллективным протестом, что их самоуверенность несколько померкнет. Я думаю, что в этом плане самые решающие месяцы – это октябрь-ноябрь этого года. И не из-за американских выборов, а из-за грядущего быстро прозрения всего несчастного человечества.
А вот те бесчеловечные хамы, которые у себя на родине кричат «Ибо нече, потому что могу», вернувшись из СВО, потому что их назвали новой элитой, и что ни день, то насилуют подростков, устраивают пьяные дебоши на улицах, стреляют по детям, которые слушают громко музыку. Вот почему против них бунт никакой не возникает? Потому что вот я вспоминаю случай, когда в начале лета какой-то мигрант, сошедший с ума и увидевший женское тело, изнасиловал, значит, девушку где-то недалеко от Останкина, и у нас там пошли, значит, едва ли не антимигрантские погромы. А где вот антисвошные погромы против тех людей, которые кричат «Ибо нече», и потому что могу, и делают все, что хотят, вернувшись с фронта?
Вот это очень хороший вопрос. Дело в том, что отношение к ветеранам СВО в России – оно не очень хорошее, с этим приходится считаться. Я, кстати говоря, даже не очень этому и рад, потому что это тоже, если бы оно было, но это было бы какое-то проявление эмпатии, какое-то проявление, да, вот там пострадал старик, пострадал, как у Гайдара. Было ощущение, что люди действительно чем-то пожертвовали, и страна им благодарна. Нет, такого нету. И афганцев не любили, потому что у афганцев есть некое подобие, пусть на словах, но иногда и на деле, боевого братства, взаимной ответственности. Афганцы могли стать политической силой, как Червонапиский, собственно, и предполагал. И это задушили довольно быстро. Ведь ветераны войны, когда возвращались в Россию после победы в 45-м, они тоже представляли прежде всего опасность для режима, потому что их уже не так легко было загнать в стойло и приспособить к скотской жизни. Они уже этого не очень-то хотели. Значит, возникает вопрос, почему Россия не любит своих ветеранов? Тут просто некоторое предательство Родины, некоторая измена с ее стороны. Почему Россия не особенно приветствует тех, кто там жизнь отдавал, кровь проливал? Это понятно. Люди не любят тех, перед кем они виноваты. И они прекрасно понимают, что те, кто посылал на эту войну ветеранов СВО, они виноваты. Безусловно. И никакого ощущения победы у этих людей нет. Те, кто возвращается оттуда, это не только потенциальная угроза, довольно серьезная, но это и живой укор, тоже довольно серьезный. Всем, кто туда не пошел, всем, кто отсиделся, ну так они оппозиционируют, главное, всем, кто это начал. Поэтому отношение к этим ветеранам доброжелательное, это в известной степени миф. Оно будет становиться все более жестким, все более печальным. Вы знаете, я не люблю особенно ванговать, но, ну, то есть это приходится делать, потому что как же в будущее не заглянуть. Но я абсолютно отчетливо вижу рост числа конфликтов между участниками ВСО и обывателями. Ведь российский обыватель сегодня, он воспитан так, что ему не дают особо, понимаете, проявить человечность. А с какой же стати он будет тогда проявлять человечность и эмпатию к инвалидам и ветеранам войны? У него отрубили вот это место, затоптали, оттоптали тот участок души, который вообще-то отвечает за сочувствие, за уважение. Если человек не уважает мертвых, в том числе украинских мертвых, если он глумится над украинскими жертвами, с какой стати он будет уважать своих и по-человечески вести себя даже собственной роднёй? Он будет скорее своих мальчиков отправлять на войну с напутствием, убивая их там, не стесняясь. А потом, по возвращении, не будет их жалеть. Поэтому в течение уже этой осени количество конфликтов между побывавшими там и вернувшимися, и обывателями, да, будет расти, безусловно. И самое страшное, что вернувшиеся не будут ощущать каких-либо моральных ограничений, реализуя свои наклонности на родину.
А пропаганда будет, конечно же, об этом молчать, а Министерство образования будет этих ветеранов по-прежнему приглашать в школы, читать разговоры о важном, как вот Владимир Путин недавно тоже прочитал, вспоминали мы его визит на Восток в Тыве, перед тем, как поехать в Монголию, тоже прочитал детям урок. И вы знаете, вот мы даже на канале можем объяснить, немножко проштудировали новую школьную программу, и там вот этот вот нездоровый милитаризм, патриотизм, он же вошел даже в самые невинные предметы, типа там физкультуры, математики, даже математики
тоже посвящена фронту. Да, особенно география, которая выродилась в геополитику. Понимаете, вот это как раз не вызывает у меня страха, потому что я верю в подростковый негативизм. Чем больше подростков впихивают каких-то клише, каких-то патриотических штампов, тем больше этот подросток внутренне сопротивляется. И, кстати говоря, появление Владимира Путина в этой школе, оно тоже было довольно откровенно. Вот эти девочки с абсолютно предсказуемыми и навязанными вопросами, а что еще мы могли бы делать, кроме плетения сеток? И его абсолютно шаблонные там разговоры, и его абсолютное неумение вести себя с детьми. Видно, что он этим детям просто не знает, что сказать. Ну, кроме того же, обрадовать их, что китайский язык вызывает все больше интереса среди младших членов его семьи. Конечно, детям всего мира особенно интересно узнать именно про то, любит ли китайский язык в семье российского президента.
Значит, возникает потребность изучения языка друг друга. И в Китае, кстати говоря, тоже растет интерес к русскому языку. А у нас к китайскому. Члены моей семьи говорят уже маленькие на китайском языке. Говорят свободно.
Он не умеет разговаривать с детьми, это очень видно. А это же проблема, она, кстати говоря, у всех диктаторов абсолютно, потому что у диктатора отсутствуют те чувства, те эмоции, которые предполагали бы вот там так с детством. Детство – это самая непосредственная пора, самая непосредственная категория, и люди, которые сегодня принимают Путина в школе, я думаю, они испытывают серьезную проблему с тем, какой вопрос ему задать, о чем с ним поговорить. Не очень понятно, о чем можно говорить человеком, уже находящимся по ту сторону ада. Этот его визит в школу был очень показательным, очень откровенным. И, кстати говоря, я-то слежу за ситуацией, у меня коллег много в России. Огромное количество людей уходит сейчас из школы, потому что они не могут работать в рамках этой программы, этой пропаганды, они не могут повторять эти пошлости, эти мерзости. Они довольно далеко ушли от российской реальности. Они не готовы вписываться в нее. Были учителя, которые честно говорили, я отвечаю перед детьми, я обязан остаться, я должен преподавать. Сегодня по их решимости преподавать нанесен очень сегодня серьезный удар. Вы не можете оставаться нейтральным ни в сегодняшней российской культуре, это уже очевидно, ни в сегодняшней российской школе. И я очень надеюсь на то, что школа постепенно обезлюдит, а когда она обезлюдит, до родителей начнет доходить. Главное же мое упование, в общем, на том, что подростки, которых я знаю и как я их знаю, они не очень готовы со всем этим мириться. Понимаете, приспосабливаться, вписываться готовы люди, которым за 40. А более или менее семейными интересами оправдывают свое предательство те, которым за 30. У нас же все оправдывают с детьми, я все ради детей. Но видя, во что превращают их детей, они начинают задумываться. И главное, этой отмазки нет у современных 15-летних. Я абсолютно уверен, те люди, которые будут менять Россию реально, это не те, кому сегодня 30 и даже 25. Это те, кому сегодня 15.
И понятно, что дети смогут отфильтровать вот эту чушь пропагандистскую, которую им несут ежесекундно. А вот может ли случиться некий протест родителей, которые просто не захотят своих детей отдавать в школы, которые посвятили себя пропаганде войны? Ну вот просто не отдавать своих детей в школы и все. Не отводить в первый класс, оставлять дома.
Это очень хорошая идея, я от многих это слышу, но скоро это перестанет быть возможным. Вы знаете, что раньше были возможности домашнего обучения, частных школ. Вот ближайшие реформы российского образования, они не успеют их провести, конечно, но ближайшая интенция – это полное уничтожение частного образования, то есть какой-то негосударственной альтернативы государственным школам. Это будет прикрыто абсолютно. И второе, вы не сможете отдавать детей на домашнее обучение. То есть раньше это было принято, можно было хоть по здоровью, хоть по личной инициативе как-то добиться того, чтобы ребенок в школу не ходил. Скоро это будет полностью исключено. Любой родитель, который не отводит ребенка в школу, будет подвергаться прямой уголовной ответственности, детей будут отбирать и так далее. Это в ближайших планах. Я не хочу никого пугать, но альтернативы государственному образованию, государственной пропаганде в школах в России в ближайшее время не останется. А даже детки элиты, которые надеются в частных школах это все пересидеть, они скоро столкнутся с тем, что эти надежды ложные. А другой вопрос, будет ли у российского государства время осуществить все эти людоедские инициативы. Я всерьез полагаю, что нынешняя осень окажется переломной для режима не только в плане его литературной репутации там, или человеческой, а не только в плане его международных успехов и провалов. Я думаю, что это будет время перелома именно внутри самой страны. Потому что нельзя слишком долго оскорблять свой народ глупым враньем и демонстративным равнодушием. Я много раз говорил, эта осень будет жаркой. Август, как мы предполагали, таким оказался. А сентябрь уже сейчас начался не очень, прямо скажем, оптимистично. Октябрь, ноябрь будут черными месяцами этого режима. И всех, кто сейчас, вот это ко всем хочу обратиться, кто еще не сформировал своего отношения, всем, кто сейчас не определился, определяться придется. Еще раз говорю, для Бога мертвых нет.
Вы знаете, вот я накануне говорил с Аббасом Галямовым, политтехнологом, которому я на самом деле часто доверяю, потому что очень много он работал в полях и работал именно с электоральными процессами. Я тоже задаю ему вопрос. Вот, Аббас, понятно, что там социология в диктатуре – это не социология, можно не обращать внимания ни на какие цифры. Но вот, по вашим оценкам, какой уровень поддержки Владимира Путина? Понятно, что Кремль давно не публикует никакие электоральные честные рейтинги. Вот он мне говорит, ну, не больше 33-35%. И мне эта цифра кажется очень оптимистичной. А вам? Но, с другой стороны, она дает какую-то надежду на то, что вот если всего лишь 33-35, это значит, что надежда-то существует, причем такая незыбкая.
Понимаете, как в свое время сказал Сванидзе, я считаю, что это очень точная формула, это не поддержка, а инерция. Понимаете, ведь говорить о поддержке мы можем в том случае, если человек готов чем-то пожертвовать. Да? Как сказал однажды другой очень умный писатель, Валерий Попов, поддержка – это когда ты готов пройти ради своего лидера хотя бы 300 метров, чтобы за него проголосовать. В России большинство готово пройти 100. А 300 – это уже напряжение. Кто готов напрягаться за Владимира Путина, чем-то жертвовать за Владимира Путина? Это все поддержка, которая, она, во-первых, очень недолговечна, потому что она базируется на социальных обязательствах власти. Пока вы обязались меня кормить, мы обыватели, нас обуваете вы. Пока вы нас обуваете, мы готовы. И вторая часть этой поддержки, вторая ее составляющая, разумеется, это пока я прислоняюсь к силе в вашем лице. А если я не чувствую силы, я вправе переприслониться. Я думаю, что такая корыстная, зыбкая, несерьезная поддержка, она в России может достигать и 90%, ради бога. Но она ничего не говорит, потому что при первом хрусте, при первом треске, при первом появлении слабости, все эти люди, не 90%, а 100%, радикально отвернутся в другую сторону. Когда ты окружен людьми столь ненадежными, ненадежными и интеллектуально, и творчески, и, боюсь, финансово. Когда ты окружен социальными паразитами и неудачниками, надо быть готовым к тому, что ты останешься один. С тобой останется туалетный работник, как в Каине 18-м. Потому что действительно все люди идейные, все люди, которые готовы чем-то рисковать ради своих убеждений, все эти люди абсолютно сегодня являются противниками режима. Он сумел гениально отфильтровать всех, у кого есть субъектность, от тех, кто зависим. А от зависимых, я думаю, ни пользы, ни поддержки ждать не приходится.
И это, знаете, как у Геббельса, по-моему, да, было, что пропаганда работает только тогда, когда за ней отчетливо виден меч. хорошо наточенный, тяжелый и суровый. И вот сейчас такое ощущение, что, ну, например, с новостями из Курской области очень многие понимают, что и меча этого нет, может быть, есть, но какой-то такой деревянный, пластмассовый,
нет,
бумажный.
Нет, ну это, понимаете, ну нет, это меч против овец, и внутренние репрессии в России продолжаются, они не становятся меньше, точно так же, как размах внутренних репрессий в России не уменьшался в 43-м, например, году, и в 41-м, и в блокадном Ленинграде продолжали бороться с врагами народа, о чем Ольга Бергольц нам подробно рассказала. Все это продолжалось, понимаете, вот как раз внутренние репрессии не деваются никуда. Но тут опять-таки вопрос задан справедливо, а насколько люди готовы эти внутренние репрессии терпеть? Когда ты демонстрируешь абсолютную готовность собственный народ ставить на колени сколько угодно, но как-то у тебя не очень хорошо получается с Курском, когда ты готов убивать студентов в Полтаве, но как-то не очень готов на самом деле взять Киев за 3 дня, как ты обещал, ты можешь, конечно, выжечь угледар, и об этом сегодня кричат все российские новости, ты можешь демонстрировать на Покровском направлении свой максимум, но как-то, кстати говоря, Покровск действительно критическая точка, и действительно нас там ожидают довольно серьезные события, но, тем не менее, это далеко не те успехи, которыми можно было хвастаться и которых ожидали с самого начала. А вот здесь вопрос о твоем праве на внутренние репрессии, он становится действительно довольно серьезным. Я понимаю, что российское население жизнью не очень дорожит, потому что нахрен такую жизнь. Но есть у меня вместе с тем глубокое подозрение, что масштаб внутренних репрессий в России, он уже не воспринимается как сила. Он воспринимается как судороги. И в этом смысле нас уже в ближайшее время ждут довольно серьезные потрясения.
Ну, то есть, условно говоря, люди перестанут бояться этих репрессий? То есть они будут понимать, что да, конечно, это судороги, но мы, тем не менее, выйдем на площадь, несмотря на то, что мы понимаем, что в рамках этих судорог мы получим там по 15
там
лет, но все равно
прилететь.
Власть так быстро
да,
разрушится. Но все равно это все так рухнет так скоро. И тюрьмы эти рухнут,
это
не будет этих 15 лет.
Нет, ну ясно совершенно, что это рухнет стремительно, когда рухнет, и при первых признаках слабости. Я продолжаю думать, что будут новые тюремные восстания, новые восстания в зонах. Понимаете, дело в чем? Когда такое количество политических оказывается в тюрьмах, вот сейчас, например, Женя Беркович пишет, там ее перевели сейчас в новую камеру, где одна бытовая и трое политических. И она четвертая, соотношение которого еще не было. Ведь огромное большинство людей, которые в России сидят, они сидят за наркотики. Или за мошенничество. Сегодня эта ситуация несколько переломилась. Сегодня подавляющее большинство задерживаются либо из новых, или за фейки об армии, или за протесты, или за те или иные формы несогласия. Иными словами, политических становится больше. А ведь это очень опасная практика – внедрять политических в современный глубинный народ, внедрять политических к зэкам. Зэки всегда были негативистами относительно власти. Не было еще той страны, где заключенные были бы лояльны к властям. Если есть, то так называемый актив, то есть красные, то есть нанятые. Искренняя поддержка властей в зонах – это миф, этого не будет никогда. И чем больше там будет политически, как не ужасно это звучит действительно ужасно. Да? И я бы не хотел, чтобы это наращивалось. Они это будут наращивать объективно, они ничего другого не могут. Чем больше будет арестов по политическим мотивам, тем больше будет восстаний в самое ближайшее время. А с восстаниями зэков в России ничего сделать не могут, потому что умеют только поголовно всех уничтожать. Это тоже форма гражданской войны. И не нужно думать, что это так легко сойдет с рук. Сталинская эпоха нам показала, восстание зэков – это признак терминальный.
Плюс мы видим за последние месяцы несколько случаев восстания зэков, да, не политических, но тем не менее показавших слабость тех самых фертухаев, которые зачастую не могут ничего противопоставить тем людям, которые решаются на это небольшое восстание. То есть еще и тюрьмы – это не крепости неприступные в России больше, как будто бы.
Вот это тоже вопрос не праздный, а где, собственно говоря, критерии, когда решимость появится у массы, не обязательно у зэков, когда у масс людей, у тех, кто живет в сегодняшней России, появится решимость выходить на площадь, что-то там противопоставлять, это вопрос не праздный, и он понятен. когда уровень жизни станет несопоставим с довоенным. Когда люди поймут, что между положением зэка и положением человека на воле нет уже особенной разницы. Когда закончатся плюшки, не только для тех, кто воюет, на это у России деньги будут всегда, но когда закончится благосостояние обывателя, оно уже сейчас трещит по швам. Я полагаю, что опять-таки осень в этом плане будет довольно критической. Ну, понимаете, я бы не хотел, чтобы до россиянина доходило через желудок, через холодильник, чтобы он из-за нищеты становился противником режима. Такая поддержка или такой протест недорого стоит. Это тоже следствие эгоизма. Но что же делать, если идейные протестанты все находятся сейчас вне страны или по тюрьмам? Поэтому вопрос действительно, как скоро начнет доходить через желудок. Вот это, собственно, самая страшная битва телевизора с холодильником, которую предстоит в ближайшее время делать. Но если не доходит так, приходится понимать это. В конце концов, большинство немцев ничего не понимали про режим, пока их не начали реально бомбить, и пока, как помните у Шварца, сахар и масло в панике бежали из магазинов, удивительно нервные продукты, они исчезают первыми. Вот я думаю, что до положения Германии 44-го года Россия еще далеко не дошла. Но это близко. Не нужно думать, что этого не будет никогда. Резерв России безграничен только в одном. Это количество пушечного мяса и количество денег, которые она готова за это платить. Резерв российской экономики тесно связан с резервом российского терпения. И то, и другое не очень хорошо себя чувствует.
Да, и как мы видим, резерв пушечного мяса тоже практически
иссяк. Тоже не бесконечен, отнюдь не бесконечен.
Раз уж речь заходит о северокорейском пушечном мясе,
то я бы своего уже не хватает. О северокорейском десанте на территории Курской области, понимаете? Вот ни в какой-нибудь утопии, ни в каком кошмарном сне это нам присниться не могло. Если до этого дойдет, уверяю вас, это серьезный холодный душ для горячих голов.
О каком кошмарном сне будем говорить с вами через неделю?
Через неделю об этом можно говорить абсолютно уверенно, без всяких прогнозов. Через неделю мы будем с вами обсуждать дебаты Камалы Харрис с Трампом, во время которых обе стороны наговорят много удивительно неожиданных вещей.
Это была, как всегда, неожиданная программа «Навигатор». Пока.
Пока, спасибо.
Много тем удалось обсудить. Спасибо, что вы были с нами этот практически последний час. Обязательно увидимся ровно через неделю в эфире «Ходорковский лайв». С вами были Ренат Валигельдеев, Дмитрий Львович Быков. Ну и не забывайте посмотреть другие программы нашего канала, которые сейчас вы видите вокруг меня. Там тоже куча всего интересного и любопытного. Обязательно берегите себя. Пока.